Сегодня мы будем говорить об Иисусе, о плане спасения, о тех вечных истинах, которые сокрыты в Библии. Ну, я бы хотел назвать эту тему «Иисус Господь». Вот так сегодня. И вначале я хочу поделиться маленькой притчей. Я сам сочинил. Мы как-то на уроке субботней школы затрагивали эту тему. Потом я размышлял над этим, и появилась идея написать притчу. Я вам ее прочитаю, но вы не судите меня, все-таки притча, она, как сказать, иносказание. Это такая маленькая аллегория. Я назвал ее «Притча о баночках». «Притча о баночках». Да, баночки. Знаете, есть с крышечками. Помните, да, мы уже беседовали. Но она со смыслом, с глубоким. Давайте сначала откроем Евангелие от Иоанна, 14 глава, и прочитаем 20 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 20. 14:20. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Вот мы размышляли, вот это сочетание «я в Отце», «вы во мне», «я в вас». Как это понимать? Что это такое? Ну, сегодня мы будем размышлять над этим. 14 глава, стих 20. В тот день вы узнаете, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Вот это обильное присутствие мы в Боге, Бог в нас. Как это понять? Как это понять? Что это такое? Я вот написал притчу о баночках, чтобы... То есть аллегория, рассказ такой... На берегу бескрайнего океана, воды которого светились ярким светом, днем и ночью жили стеклянные баночки, покрашенные снаружи в темный цвет. Они имели общение между собой, и это их устраивало. Океан наполнял воздух особым ароматом и очень часто посылал на берег волны, которые смывали баночки с берега. По мере плавания в безграничных водах наружная краска смывалась, и вовнутрь баночек попадал яркий свет от воды, и некоторые баночки решались открыть свои крышки, и тогда вода наполняла их изнутри и снаружи. Они были в океане, и океан был в них. Они были счастливы от такого обилия света и спешили поделиться этим своим друзьям баночкам. Но многие не хотели их слушать, потому что не верили им, или не хотели, чтобы с них была смыта краска, и все увидели их настоящее содержимое. Тогда чистые баночки делились водой из океана, пытаясь смыть краску с темных баночек или влить вовнутрь светлые воды океана. Но это кончалось тем, что все омытые части стенок закрашивались изнутри еще более темной краской. Были такие, которые позволяли воде вливаться внутрь, но не хотели, чтобы она омывала их снаружи. В результате им не хотелось принимать вовнутрь воды безграничного океана. Прозрачные баночки пытались даже приглашать своих темных друзей на купание в океане. Те же, кому нравилась чистота, после купания начинали самостоятельно приходить к океану и со временем открывали свои крышки и сливались с вечным светом внутри и снаружи. Их очень радовало присутствие прозрачных баночек в безграничных водах океана. И они соединялись в команды для выражения радости и благодарности чистой воде. Бывало, они настолько сливались с океаном, что невозможно было отличить, где они, а где вода. Но больше было тех, которые, побывав в океане, возвращались на берег. И видя, что у темных баночек, что темных баночек больше, чем светлых, и многие из них по-своему беззаботные и счастливы, шли и покупали темную краску, чтобы покраситься изнутри, и плотно закрывали свои крышки для защиты извне. Многие из них уходили подальше от океана. И все, что оставалось прозрачным баночком, это брать и давать в воду света и жизни своим темным братьям. В надежде на то, что кто-нибудь откроет свою крышку или захочет полностью погрузиться в океан. Они скорбели и воздыхали о тех, кто погибал во тьме берега. Находясь в одном шаге от бескрайнего океана света, счастья, радости, любви и жизни, они избирали тьму. Светлые баночки замечали, что вода из океана, проходящая через них, делает их чище, и радовались, но эта вода никогда не оставалась в них. Им надо было снова и снова окунаться в океан, чтобы быть в нем и иметь его в себе. Это притча о баночках. Я думаю, есть о чем подумать. Я думаю, вы ее запомнили. Да? Не надо учить наизусть, но смысл понять. И вот я когда готовился, я, ну знаете, бывает очень много чего сказать, но думаешь, вот что бы такое важное сказать, вот что нужное сказать. Сейчас очень много всевозможных проблем мы слышим, политических ситуаций, вот всевозможных, как новых теологий, течений, учений, ереси, все что угодно. И все это сваливается на нас со всех сторон. И вот как нам разобраться, что нам на самом деле нужно? А давайте посмотрим, вот, когда наше имя будет произнесено на суде, когда наше имя будет, да, на небесном совете высказано вслух. Какой самый главный определяющий фактор послужит в наше оправдание? Какой? Разбираемся ли мы хорошо в политике или в экономике? Будет ли это тем самым фактором, который поможет нам выстоять в свете вечности, в свете вот этого небесного суда? Нет.
Имеем ли мы Христа личного спасителя?
Да.
Знаем ли мы его лично?
Да. Знаем ли мы Христа? Спасибо. Это я тоже хотел сказать. Вот единственный определяющий фактор. Вот единственное, над чем нам стоит на самом деле задуматься. Знаем ли мы Христа? Знает ли Он нас? Вы можете дать ответ на этот вопрос? Вот я бы хотел спросить такой вопрос, не провокационный, серьезный вопрос. Имеете ли вы жизнь вечную? Так не уверена. Но я не хочу вот кого-то... Я знаю, что вы имеете жизнь вечную. Но знаете ли вы об этом? Вот ответьте сами себе. Имеете ли вы жизнь вечную? Вот. Вот кто-то говорит, пока нет. Ну, давайте поднимите руку, кто имеет жизнь вечную. Ну что так робко? Раз, два, три. Ну половина где-то имеет жизнь вечную. Давайте откроем Евангелие. Не, давайте откроем послание Иоанна. Первое послание к Иоанна. Первое послание к Иоанну. Тогда другой вопрос. Давайте. Имеете ли вы Иисуса Христа? Ну, уже более так. Уже больше рук. Поднимите руки, кто имеет Иисуса Христа? О, уже, ну не все. Такой, ладно, следующий вопрос. Верите ли вы в Иисуса Христа?
Верю.
Поднимите руки, кто верит в Иисуса Христа. О, все подняли. Все подняли. Хорошо. Не, я почему задаю? Потому что есть истины, которые написаны, которые мы... В принципе, они живут, они вечные истины. Но мы порой вот прочитываем и не задумываемся над тем, что мы прочитали, и мы задаем себе вопрос, а вообще, имею ли я жизнь вечную, вообще, во что я верю, в кого я верю. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 5 глава. И прочитаем. О, первое послание апостола Иоанна. Это 183 страница. 5 глава. С 11 стиха. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Библия дает ответ на этот вопрос. И причем Иоанн не что-то придумывает. Он повторяет слова Иисуса, который сказал. Давайте откроем Евангелие от Иоанна теперь. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стих 40. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стих 40. Слова самого Иисуса. Восьмая страница. 40 стих. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. Вот смотрите, план спасения. Кем он придуман? Нашим проповедником, пастором или каким-то особо одаренным человеком, который вот нам рассказал, объяснил Библию и помог нам найти истинный путь. Это была его выдумка, которая по наследству ему от дедушек, прадедушек передалась. Кто автор плана спасения? Бог. И самое интересное, что этот план, он существовал еще до того, как был вообще грех. Да. До того, пока... когда еще был сотворен наш мир. Этот план был. И Бог является автором спасения. Он является инициатором нашего спасения. Мы здесь не потому, что вот мы вот родились и всю жизнь желали спастись. Нет. А потому, что Он в свое время послал к нам людей, которые начали нам объяснять. Или кто-то воспитывался уже в христианской семье, с детства знал это. И Бог послал нам людей, чтобы они объяснили этот план и указали на него, чтобы мы самостоятельно стали изучать и познали самостоятельно, уверовали своим сердцем, что Бог есть тот Спаситель, в котором мы так нуждаемся, без которого мы не будем иметь вечной жизни. Что такое вечная жизнь в нас? Это знание Иисуса Христа. Но вот как вот мне понять, что вот я имею жизнь вечную? Вот как? Вот как осознать? Знать Христа. Ну что это значит, вот жизнь вечная для меня? Вот как вот? Вот я спросил, да, многие были в растерянности от такого вопроса. Имеете ли вы жизнь вечную? Хорошо. Я тоже хочу объяснить мое понимание жизни вечной. Это значит, что когда человек рождается, ну давайте вот элементарно, с рождения ребенка, да, он начинает быть человеком, ну, по крайней мере, когда он рождается на этот свет, да? Вы согласны с этим? Да, даже он совсем маленький, но он уже человек. Он живой. Да, он был уже в утробе живой, но вот он родился, вот с момента рождения начинается его жизнь, земная жизнь. Его свидетельство о рождении пишут. Рожден там 20 числа такого-то года, все, назван так-то. Жизнь, да, он начал дышать, он начал двигаться, он начал кушать. Посмотрите, вот определяющие факторы. Жизнь вечная, это, да, есть люди, они верят в Иисуса, но, знаете, просто верить и ничего не делать, это мало, вы согласны? Верить в то, что Он Бог, в то, что Он есть, в то, что Он на небе, достаточно этого? Не всегда. Не всегда. Почему? Можно верить, а не жить так, как Он учит. Можно нарушать заповеди Божьи, можно... Ну, я верю в то, что Он есть, то, что Он меня спасет. Но рождение свыше определяет наличие вечной жизни в человеке. Когда это происходит, мы не знаем. Никто из нас не может дать, сказать точную дату, когда он был рожден свыше. Ни один человек. Даже самый духовный, самый посвященный. Даже если он в какой-то определенный день вышел, покаялся, принял Христа своим Господом, он не может сказать, что именно в этот день он был рожден свыше. Я, например, всегда считал, что я родился свыше, вот, ну, 10 июля 1993 года. Вот у меня был момент, когда я отдал свою жизнь Богу. Я не знаю, возможно, рождение свыше произошло до того момента или после того момента. Я не знаю, в какое именно время. Но я знаю точно, что мне это было неинтересно. Но потом у меня появился особый интерес к этому всему. Я стал изучать Библию, я стал посещать собрания, я стал искать истину. Я всевозможные учения изучал, там посещал другие церкви, я искал, где же истина. В результате я пришел в нашу церковь, потом я ушел, мне было скучно, я не понимал, какая разница. Но Господь мне показал в свете Библии, что истина, она одна. Ее нет, он не разделил ее по церквям, по деноминациям. Он дал одну единую истину и определил для себя особый народ, которому доверил эту истину, чтобы они хранили ее. Чтобы они сохранили ее до закрытия времени благодати. До того момента, когда все, судьба каждого человека будет решена. И когда он меня утвердил в этом, я понял, что... Да, вот в этом направлении надо изучать, это правильное направление. Оно во всем соответствует Библии, учению Иисуса Христа. Господь позаботился о том, чтобы в этой церкви был пророк. Особый человек, которого Он наделил особым даром пророчества, и которого Он хочет, через которого Он передал особую весть, и Он хочет, чтобы Его народ был готов во всех сферах жизни, к всевозможным испытаниям и ситуациям, чтобы выстоять. Но все же личное познание Иисуса Христа, оно необходимо. И оно может происходить только тогда, когда человек рожден свыше. Не раньше это. То есть есть интерес к Библии, как к интересной книге, как к полезной книге, как даже к духовной книге, которая помогает решать какие-то вопросы. Но пока человек не рожден, он мертв. Вы согласны? Его нету. Вечная жизнь начинается с момента рождения. Но ее можно определить по факторам. Человек начинает двигаться, у него появляется аппетит, он начинает дышать. Хорошо, давайте, что такое дыхание? Дыхание. Ну, молитва, общение, да, с Богом, вот эта духовная связь с Богом, вот эта потребность, да, вот этого общения, это, как еще говорят, молитва, дыхание жизни. Вы согласны с таким выражением? Да? Появляется аппетит. Что такое духовный аппетит?
Исследование.
Да, исследование. Кушать хлеб жизни. Давайте вот Евангелие от Иоанна у нас как раз открыто, прочитаем 6 глава, 48 стих. «Я есмь хлеб жизни». кстати, 47. «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня имеют жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес, едущий хлеб сей, будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Интересный стих. Есть плоть Иисуса. Иисус есть хлеб жизни. Аллегория это или это какое-то вот такое духовное вот это духовное обозначение миссии Христа. Что такое хлеб жизни? Он сказал: «Я хлеб жизни». То есть ешьте Меня, ешьте Мою плоть. Как это понять? Только духовно. Что такое есть плоть Христа? Как я могу есть плоть Христа? Как я могу понять, ем я Его плоть, имею ли я жизнь через это поедание? Как? Это слово, да? В начале было слово, читаем первую главу, и слово было у Бога, и слово было Бог. Да, мы знаем, что хлеб жизни, и как Христос сказал, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом из Божьих уст исходящих. Это когда его дьявол искушал в пустыне, он дал понять, что Слово Божье, что такое Слово? Это является, эта книга Словом Божьим. Да, Слово Божье выражено и донесенное нас через века, что когда-то Бог сказал буквально в уши какому-то пророку или еще кому-то, то, что он говорил через Иисуса Христа, оно дошло до нас в письменном виде, но оно не потеряло свою силу. И Бог желает, чтобы мы вкушали это слово. И Он желает, чтобы мы делали это постоянно. Еще больше скажу, Он желает, чтобы мы имели особое время для того, чтобы вкушать это слово. Не только в день субботний, не только вот здесь на собрании, но чтобы мы лично, каждый из нас, да, имел определенное время для того, чтобы садиться и кушать. Вот скажите, если я возьму вкусный хлеб такой вот био, да, вот из биозерен сделанный, вот в мясорубке перемолол, я все сам спек, он полезный, все. Вот я его принес, положил на тарелку, вот он лежит рядом. Вот я наслаждаюсь, какой прекрасный хлеб. Скажите, получу ли я пользу от того, что он будет лежать на тарелке рядом со мной?
Нет.
То есть я не стану сытым, если он будет рядом. Но в момент, когда я его отрежу и съем, он что, он пройдет через желудок, там он впитается в кровь, там все полезное из него будет. Он пройдет через весь мой организм и усвоится. Он даст силу и даст жизнь моему организму. Вот смотрите, было время, когда было много рабов. Помните такое? Может, даже сейчас есть. Которые вот работали где-то там на плантациях, ну, трудились. То есть хороший хозяин понимал, что раб, он хоть работает и бесплатно, но если его не кормить или кормить его отходами, то он умрет. Он умрет. И некому будет работать. Тут я как-то смотрел фотографии вот этих старых американских газет, в какой-то адвентистской там журнале было. И там было такое объявление, вот буквально еще в 18 веке, вот продажа рабов. Да, вот там один раб стоит 10 тысяч долларов. Один раб. Ну, просто цена такая раба. 10 тысяч долларов. Вот посмотрите, человек в день зарабатывал от 5 до 20 центов в день. Ну, рабочий человек. Тогда доллар стоил он по-другому. Это какой вот 19 век. Да, и прикиньте, вот раб стоит 10 тысяч долларов. Он покупает этого человека, чтобы тот на него просто работал, ну, как всю жизнь работал. Так, кем он работает, это решает господин. И вот прикиньте, если хозяин начнет его кормить отходами, он очень дорого ему выйдет тогда. Да? И то же самое происходит в нашей жизни. Бог хочет, чтобы мы кушали, чтобы выполнять работу, чтобы мы не умерли от голода. Он этого хочет. Хотим ли этого мы? Можем ли мы давать то, чего мы не получили? Не можем. Мы не можем делиться духовными вещами, если мы сами не насытились духовно этими вещами. Мы не можем. Это невозможно, как физически, так и духовно, это невозможно. Поймите, это очень важно. Иисус предлагает нам хлеб жизни, Он предлагает Себя для того, чтобы мы имели жизнь, Он хочет, чтобы мы жили. Он не предлагает себя просто, хотите ешьте, хотите нет. Он говорит, хотите жить, ешьте. Найдите время в своей жизни, чтобы есть Меня, чтобы встречаться со Мной. Что такое есть хлеб жизни? До тех пор, пока эта Библия будет стоять у меня на полке, много она мне пользы принесет? Будет ли она меня хранить от демонов? Знаете, есть люди, которые обвешивают дома крестами, покупают Библии, чтобы была вот. Они ставят ее на самое красивое место в доме. Или вот кладут на кафедру, к примеру. Да, ну всякое бывает. И знаете, пользы от этой книги абсолютно никакой. Она никого не защитит, она просто вот печатный экземпляр одной из этого. Но когда эта книга открывается, когда мы с молитвой, с благоговением подходим и просим, Господи, я хочу быть похожим на Тебя, я хочу, чтобы Ты научил меня, чтобы Ты открыл мне смысл того, о чем я читаю, и после этого начинаем читать, то тогда этот хлеб жизни входит в нас, усваивается в нас, дает нам силы на каждый день. Он не дает нам силы на неделю или на месяц. Не дает. Если я буду питаться один раз в неделю, я умру с голоду. Я буду падать, да, к концу. И в конце концов, следующий прием пищи на голодный желудок только вред причинит. Это физический закон, но они также действительны и в духовной сфере. Если мы не едим хлеб. И дальше он скажет, 54 стих. Нет, давайте 53 дальше читаем. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если вы не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Идущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеют жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Знаете, после этой проповеди многие ученики, кроме апостолов, оставили Иисуса. Ему было очень больно, но он не мог держать при себе тех, кто не хотел есть и пить плоть и тело Сына Человеческого. То есть он не мог, да, наставлять тех, кто искал только материального блага, кто искал мирского царствия, не духовного. И это был решающий момент в Галилее после этой проповеди. Многие ученики, мы читаем, мы даже не знаем, как их звали. 66 стих. «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Это очень важный момент. Когда Иисус предлагает нам Себя, Он знает, что говорит. Он не говорит это просто, чтобы мы это приняли как какую-то аллегорию, или мы решили, что должен быть какой-то священник, который будет превращать воду в вино в кровь, там хлеб, плоть, и вот этим нас кормить. Нет. Он подразумевал вот эту самую книгу, которая есть выражение Его воли, где он подразумевал также те духовные истина, которую он со временем открывал через своих детей, чтобы лучше понять эту книгу, чтобы лучше донести Слово Божие. Вот я, по сути, сейчас я не перечитываю Библию, я ее вот пытаюсь как в пережеванном виде донести до вас, чтобы у вас появился интерес. Да, и если вы после этого примете решение, да, каждый день выделить определенное время для того, чтобы изучать эту книгу, тогда мои слова достигнут цели. Если вы выйдете просто и скажете, о, какая хорошая была проповедь, побольше бы таких, и ничего не будете делать, мало пользы будет от этих слов. Я говорил на ветер, впустую. Но я знаю, что для себя, да, я получаю пользу. То, что вы слушаете, принимаете, вы тоже получите эту пользу, если будете поступать. Иисус говорил, вы, друзья мои, если исполняете то, что я говорил вам. Это Его слово. Он говорил, если любите меня, соблюдите мои заповеди. А заповедь Его такая, чтобы мы имели жизнь вечную. Он хочет это. Он хочет, чтобы мы поддерживали в себе жизнь вечную. Когда рождается ребенок, да, он не может сам питаться. У него есть родители или там няньки, кто его должен несколько раз в день кормить по расписанию. И он, ему это нравится, он это требует. Мы, как дети Божии, мы тоже нуждаемся в хлебе жизни. Нуждаемся в крови. Что такое кровь, которая истинно есть питье? Ну, я скажу, я не буду так мучить вас вопросами. Это, кровь – это то самое очищающее средство, которое очищает нас от наших грехов. Это прощение Божие, это Его благодать, которую Он изливает на нас для того, чтобы мы были чистыми. Потому что если мы будем читать Библию и продолжать грешить, мало будет нам пользы от этого чтения, от этого изучения Библии. Необходимо, чтобы мы очищались сверхъестественной силой. Когда мы просим прощения у Бога, Он прощает нас. Когда мы осознаем свой грех, когда Он показывает нам, открывает наши грехи, чтобы мы поняли, что мы грешим, и мы приходим к Нему, чтобы просить прощения и силу, чтобы не грешить, Он тогда Своей кровью очищает нас. Как написано, без пролития крови не бывает прощения. Это два важных фактора, которые должны присутствовать. Кровь и плоть в нашей жизни ежедневно. Потому что без этого не можем мы жить. И какое самое лучшее время для изучения Библии? После работы, когда мы уставшие, пришли, наконец все дела поделали, садимся, вот можно изучать Библию. Это лучшее время. Да, а после, как мы почитали, надо идти спать. Но все-таки на уставшую голову не всегда получается что-то понять. Ну, бывает время, когда мы собираемся вместе, чтобы изучить Библию. Понятно, что это лучше после работы делать, когда уже никуда не надо спешить. Это совсем другое. Но это мы делаем тоже не каждый день. То есть, ну, самое лучшее время, конечно, с утра. Например, каждый из вас в какое-то время начинает свою деятельность, да, физическую деятельность, там, скажем, на работу готовиться, или просто кто-то дома может сидит и вот просыпается, чтобы начать делать домашние дела. Ну, смотрите, можно элементарно на час раньше просыпаться, или ну у кого как, чтобы это время посвятить изучению Библии, молитве, вот, общению с Богом. И вы увидите, как весь день проходит в особом присутствии Бога. Потому что мы съели его, мы съели хлеб жизни, и этот хлеб, усваиваясь в нас, дает жизнь нам. Мы сможем им делиться с другими людьми. Мы готовы к испытаниям нового дня. И это должно происходить каждый день. И суббота, воскресенье не являются исключением. Я говорю, потому что я пробовал жить по-другому. Я рассказываю свой личный опыт. Я вижу разницу между, когда я просыпался, просто вот быстро-быстро молился, читал там быстро, что вот прочитал, спешил куда-то. Днем у меня не было времени для того, чтобы открыть эту книгу, потому что надо было какие-то важные дела сделать. Вечером, когда я садился читать, я засыпал над этим. Это было в моей жизни. То есть, но потом я все-таки решил, надо утром, да, вот в раннее время вот вставать, изучать. И все. И причем неважно, какой день сегодня, суббота, воскресенье или понедельник, то есть в определенное время. Я как бы назначил это встречу с Господом. Так я встаю уже до этого времени, я вот желаю встретиться с Ним, потому что я понимаю, сколько благословений у меня будет в этот новый день. И знаете, как это помогает духовно держаться в течение всего дня, иметь общение с Богом, потому что ты вкусил хлеб жизни, и Он насытил тебя. А когда ты сытый, ты можешь, да, больше работы сделать, чем когда ты голодный или просто уже истощенный от вот этого безхлебья. Это очень важно. И познание Бога происходит через вот эти самые отношения. Мы, читая Библию, взираем на Него. Мы преображаемся. Мы становимся способными помочь тем, кто в этом мире нуждается в нашей помощи. Без Бога мы сможем оказать только человеческую помощь. Все. Но с Ним он может получить помощь, которая выльется в результате его рождения свыше. Вы согласны с этим? И очень важно, что кто для нас является Иисус? Кто Он является? Просто хорошим учителем или просто Сыном Божьим, или кем Он для нас является? Давайте прочитаем некоторые, так сказать, для общего размышления мы сейчас некоторые моменты из Библии прочитаем, и я прошу вас заметить общее в тех людях, о которых мы будем читать. Ну, я скажу вот так. Царедворец, больной в Ефесе, разбойник на кресте, сотник, блудница, которую хотели побить камнями, женщина серафиникиянка и отец, который хотел, чтобы из его сына изгнали бесов. Общее то, что все эти люди обращались к Иисусу. Давайте прочитаем. Прочитаем. И поймем один интересный смысл. Как Иисус действует, после чего Он действовал, помогая этим людям. Давайте «Царедворец» прочитаем. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Мы не будем читать весь опыт, но мы почитаем определенные стихи. 4 глава. Это с 47 по 53 стих. Повествование о том, что я буду кратко читать, что пришли из Иудеи в Галилею, пришел так. Ну ладно, давайте. Он, услышав, что Иисус пришел из 46 стиха, с половины, в Капернауме был некоторый царедворец, у которого был болен сын. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Обратите внимание, человек обращается за помощью, а Иисус говорит: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Он не спешит ему помогать. Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. И дальше мы читаем, что он узнал, в какое время сын исцелился. Это было в то самое время. Посмотрите, сначала Иисус не хотел исцелять. Ну, то есть он хотел, но он ждал чего-то особого. А потом, когда он сказал: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Давайте дальше читаем. Кажется, что общего с этими персонажами. Шестую главу давайте откроем. Не, пятая глава, тут же на этой странице, пятая глава, с 6 по 9 стих. Ну, с пятого даже. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Я вкратце поясню. Вот представьте картину. То есть он не просто пришел, подошел сразу и спросил его. Он каким-то образом общался, задал вопрос, сколько он лежит, 38 лет. Он что-то ему, видать, сказал, или тот что-то увидел. Да, и посмотрите дальше. Больной отвечал ему: «Так, Господи!» И тут же перевел это самое: «Но не имею человека, который бы опустил меня в купальню, когда возмутится вода». И 8 стих читаем. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Произошло исцеление. Больной даже не просил. Иисус сам предложил ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной сказал: «Так, Господи». Разбойник на Христе. Нет, давайте прочитаем из этой же главы Евангелия от Иоанна, 8 глава, 10-11 стих. Про блудницу, которую привели побить камнями. И когда Иисус сказал: «Кто из вас без греха, первый бросил в нее камень», мы видим, что все разошлись, остались только он и женщина. И вот 10-11 стих. Иисус, восклонивший, 8 глава Евангелия от Иоанна, 10-11 стих. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Он дал ей шанс для новой жизни. После того, как она сказала: «Никто, Господи», он дал ей шанс на новую жизнь. И сказал: «Иди, впредь не греши. Я не осуждаю тебя». Интересно. Вот это «я не осуждаю себя» звучит так же, как «я оправдываю тебя». «Я прощаю тебе твою ошибку, я прощаю тебе то, что ты это сделала, но я верю в тебя, то, что ты можешь измениться, потому что моя сила поможет тебе это сделать». Вот обратите внимание, совершенно разные персонажи. Давайте откроем теперь, но в них есть одно общее. Вы заметили, что? Хорошо, давайте дальше читаем. «Разбойник на кресте». Это Евангелие от Луки, 23 глава. Евангелие от Луки, 23 глава. Я сам, когда обратил внимание на это сходство, я поразился, почему так мало повествований об исцелениях, но я заметил, что во всех этих исцелениях, во всех этих опытах присутствует одна очень важная деталь. 23 глава. И давайте... Ну вот, 40 стиха. «Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал“». И 42 стих. «И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне будешь со мною в раю“». Мы не знаем судьбу, дальнейшую судьбу тех людей, о которых мы только что прочитали, но мы знаем, что этот разбойник будет в раю. Он получил, дал дар вечной жизни. Там на кресте он был рожден свыше, и обещание Иисуса Христа, оно исполнилось в его жизни. Да, он в этот же день умер, у него не было возможности дальше продолжать жизнь. Но что-то произошло в его жизни, и он увидел во Христе того, кто пришел как Спаситель. Хотя сами иудеи, которые его распяли, в 37 стихе и говоря, если ты царь иудейский, спаси себя самого. Еще в другом, вот в 35 стихе, вторую половину. Других спасал, пусть себя, спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Обратите внимание, они говорили истину. Других спасал. Они видели, что он спаситель, что он спасал людей. Но что он не смог сделать? Это спасти самого себя.
Он смог бы, если бы хотел.
Да, но он не мог этого сделать, потому что он пришел спасти нас. И для того, чтобы спасти нас, ему надо было умереть. Ему надо было вместо нас принять эту смерть и умереть. И единственный человек, когда Христос висел на кресте, проявил свою веру в него. Это был разбойник. И тут же он услышал ответ. «Будешь со мною в раю». Он говорит, ну знаете, тут очень хорошее, мы часто читаем, где Христос для того, чтобы утвердить какую-то истину, он говорит, истинно, истинно говорю вам ныне. Да, вот сейчас, на этом месте. Истинно, истинно говорю вам. Это, он часто повторял такие слова. То есть, давайте еще прочитаем двух персонажей. Сирофеникиянка. От Марка 7 глава, Евангелие от Марка 7 глава, 28 стих. Евангелие от Марка 7 глава, 28 стих. Ну давайте с 26. Так. Ну с 25. Ибо она услышала о нем, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь была одержима нечистым духом, и придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи, ну и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей, «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». Посмотрите, что она сказала. «Так, Господи, ну псы под столом едят крохи у детей». Она признала свою себя псом и получила исцеление для своей дочери. И еще один стих в этой же, так это, 9 глава, послание Евангелия от Марка, 9 глава. Давайте 17 стих прочитаем, потом 23 и 24. Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым». Где его не схватывают, его повергают его на землю, и он испускает пену и скрежет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы ты изгнал его, и они не могли. И дальше он упрекает его за то, что упрекают учеников. Потом он спрашивает, как это с ним. И в конце концов отец кричит, «Но если можешь, жалься над нами и помоги нам». И вот слушайте внимательно, 23-24 стих. Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию. Вот мы с вами прочитали вот эти случаи. Вопрос. Вы заметили общее во всех этих случаях?
Веру, веру.
Вот, сказали Господи. Обратите внимание, Иисус, я вот тоже, когда я заметил, я специально изучал вот эти другие места. Когда Его признавали Господом, все эти люди, о ком мы прочитали, они назвали Его Господом. Поймите, Господь — это не просто вот, это обращение к Богу. Весь Ветхий Завет повествует, если мы читаем «Господь, Господи», то речь идет только о Боге. Да, никто больше не назывался этим именем. То есть по-английски это звучит как «Лорд», по-немецки это звучит как «Я», то есть «Господь». Но по-русски, да, это явно звучит «Господь». Мы никого из людей не можем назвать этим именем, только Бога. И мы когда обращаемся, да, к Нему, «Господи, благослови», мы называем это имя «Господь». Это выражение нашей веры в то, что Он – Господь. И посмотрите, когда мы принимаем Его Господом, когда мы заявляем о Его божественности, верим в то, что Он – Бог, и просим Его уже как, не как человека, не как учителя, не как там пророка, а как Бога, чтобы Он действовал, тогда Он начинает действовать. Обратите внимание, вот в этих случаях с царедворцем, вот с этим сыном, с отцом и сыном, да, последний, что Серафикиниянка, мне не выговорить это, то есть во всех, вот с разбойником на кресте, он начинал давать ответ и исцеление, да, исцеление души и тела после того, как его призывали, признавали Господа. Помните, подошел к нему, пришел к нему Никодим. Он сказал: «Учитель, да, Рави, учитель». Мы знаем, что такого учителя нет. Он хотел его, но он не назвал его Господом. И он потерял то самое, в чем он нуждался. Он не признал его тем, кем он был. А почему он хочет? Помните Евангелие от Иоанна, 13 глава, когда он омыл ноги ученикам, он говорит: «Вы почитаете меня за Господа и Учителя, и я истинно то есть. Итак, если я, Господь, омыл вам ноги, то и вы должны делать то же друг другу». Он сам себя назвал: «Да, я истинно тот самый Господь, которым вы меня называете. Если я для вас просто учитель, помните, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечно?» Иисус сказал: «Никто не благ, как только Бог». Он не умолил свою божественность, он хотел проверить этого юношу, этого молодого человека. Мы даже не знаем его имя. Он ушел в вечность так неизвестно со своим богатством, мы даже не знаем, какое у него было имение. Но этот пример нам оставлен так, что он не захотел признать Христа Господом, и Христос не мог ему помочь. Он был для него просто учителем, просто хорошим духовным наставником, и не больше того. Но посмотрите, исцеление происходит тогда, когда мы признаем Христа Господом. И 1 Коринфянам, послание апостола Павла Коринфянам, 1 глава, 1 послание, 12 глава, 3 стих, апостол Павел ясно дает определение тому, 12 глава, 3 стих, со второй части читаем. «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Да? Мы не можем вот, да, понять, что Он Бог, как если Дух Святой нам это не откроет. 12 глава, 3 стих. Это вторая часть. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». И Он на самом деле есть тот, кто Господь, кто дает жизнь миру. Он есть образ Бога невидимого. Но Он явил характер Бога в своей жизни. И мы должны это признать. Сейчас много есть учений, которые говорят, что он был просто одним из творений. Он был рожден. Да, он был сотворен. Он творение. Он не творец, он творение. Он, ну, всякие придумают. А давайте вот прочитаем, что сам Христос говорит, кто он такой. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 19 стих. Тогда сказали ему: где твой отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца. Потом читаем 28 глава, 25 стих. Тогда сказали ему: кто же ты? Иисус сказал им: от начала сущий, как и говорю вам. Он ясно сказал, кто он такой. Он сказал: я от начала сущный, я вечный Бог, который был всегда. И давайте 58 стих, который вообще в ужас привел всех этих неверующих иудеев. 58 стих. Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть. Какие чудесные слова, да? А что сделали люди? Они взяли камни, чтобы побить его. Да, они, как подобно баночкам, закрасили те светлые дырочки темной краской изнутри, куда уже не могла попасть вода, чтобы омыть их грязь, смыть. И уже, да, становится бессильно. Почему мы затронули эту тему? Очень важно, да, понимать, кто такой Иисус, что он делает, понимать, что это было учение не хорошего человека, а это было учение Бога, данное своим Богом, понимать то, что он есть Слово Божие, его слова есть слова Божие, и что его слова имеют силу менять. Он не предлагал нам ничего того, что мы не сможем делать. Если он дал какую-то заповедь, то он дал ее с условием того, что мы сможем ее исполнить. Он не предложил нам ничего невозможного. Если он сказал, что я есть хлеб, и кровь моя есть питье, и вы должны есть и пить, то он сделал это также возможным, доступным. И настолько, что любой, даже ребенок, маленький ребенок может вкушать эту пищу, насыщаться и делиться ею с другими людьми. Также и кровь Христа, она способна очистить и маленького ребенка, и взрослого человека. Он сделал это возможным для всех. Евангелие настолько просто, что оно понятно всем, абсолютно всем, если его начинают изучать. Я, например, могу поделиться своим опытом. Я когда сажусь, открываю Библию, да, я говорю: Господь, я хочу стать таким, как Ты. Я читаю каждый стих, я задаю вопрос: Господи, вот что означает этот стих для меня? Что Ты через него хочешь сказать? Объясни мне. Если какой-то очень сложный, я вот, например, читаю Евангелие от Иоанна, вот эти духовные истины, ну, я скажу, очень сложно вот понять духовный вот этот глубокий смысл, но если очень много копать, вот, да, добиваться, открывается этот смысл. То есть истины, Слово Божие, они не лежат на поверхности, вот глубокие истины. То, что нам нужно, вот самое вот необходимое для жизни, мы получаем даже просто при чтении, если мы хотим, да, напитаться. Да, мы не понимаем, как это усваивается в нас, как оно входит в нас, но сам факт, что мы читаем, мы уже впускаем через свои глаза, пропускаем через свои мысли, через свой разум, и потом мы пытаемся уже жить, поэтому это уже говорит о том, что мы свою часть плана спасения выполнили. И дальше Дух Святой, Бог Отец, Сын Божий, Иисус Христос, они трудятся в нас, они меняют нас. Этот процесс постепенный, незаметный, как мы видим ребенка, да, мы не ждем, что он, да, вот станет взрослым каким-то очень большим, но в определенный срок он достигает определенного уровня. Это называется духовное совершенство в жизни христианина. То есть любой человек, вот он пришел, он еще во грехах, но он рожден свыше. И он уже совершенен в глазах Бога. Но это отдельная тема. И то, что он не все понимает, это не значит, что он мертв. Он учится. Он учится в школе у Христа. И Бог является его отцом. Он говорит, я из этого непослушного сына сделаю то, кем он должен стать. Потому что он мой сын. И он мой наследник. Да, раб не будет наследником. Он останется рабом. Но мой сын будет наследником того, что принадлежит мне. Поэтому, что нам нужно делать? Найти время для общения с Богом. Это не дар Духа Святого. Например, есть дары, это, ну, кто-то имеет дар пения, вот дар играть на музыкальных инструментах, дар вот как-то особо вот, ну, всякие дары. Кто-то может учить людей, кто-то может говорить проповедь, там, находить нужные слова, кто-то может ходить там вот по людям, исцелять больных. Это дары Святого Духа. Но изучение Библии, нахождение времени для Бога, это не дар, это обязанность, через которую мы получаем дар для служения Ему, через которое Бог открывает нам, как Он нас хочет применять в Своем винограднике, какую работу мы должны будем выполнять. У него нет безработицы. Но если мы не выполняем элементарно своих обязанностей, если мы голодные, он не может нас использовать, потому что мы свалимся от усталости, от изнеможения, потому что мы голодные. Поэтому наш долг – вкушать, пить. Потому что это истинное есть питье. Это такой мой призыв, потому что познание Бога происходит через личное знакомство с Ним. И тогда мы будем целый день ходить молиться. Это все со временем приходит. Да, Бог не требует, чтобы вот мы стояли где-то молились, но мы, чтобы постоянно обращались к Нему в мыслях, что вот Он рядом, вот Он со мной с самого утра и до самого вечера, и до следующего утра. И каждый новый день жизнь с Богом, это наполнит нас той неописуемой радостью, счастьем, миром, о котором так много пишут. Эта книга станет для нас книгой жизни. Мы не будем заставлять себя, если, может, первое время надо будет себя заставить это делать, да, проснуться, встать, то потом мы будем понимать, что мы не можем спать, когда Бог уже здесь, чтобы благословить нас. Потому что мы определяем время для Него. И Он приходит в то время, которое мы определим. Если это 5 утра, Он будет в 5 утра. Если это 7 утра, Он придет в 7. Если это 12 часов дня, Он придет в 12 часов дня. Решаем мы. А Он, исходя из нашего решения, приходит и благословляет. Он ограничил себя нашим выбором. Он не предписал в своем слове, в какое время это лучше делать. Но Он посоветовал, если это делать до восхода солнца, то подобно утренней манны, да, мы соберем, и нам этого хватит на целый день. А когда солнце всходит, манна тает. Потому что, да, это, так сказать, наука биоритмов. Жизнь начинается утром у человека. Хорошо, это такие короткие советы. Но я хотел бы, чтобы сегодняшняя проповедь не была сказана впустую, чтобы каждый из вас задумался над тем, как ему уделить время, потому что познание Бога, оно очень важно. И давайте вот в конце прочитаем еще один важный стих, чтобы не путаться. Можно просто прийти к формальности и говорить: «Иисус Господь, Господь, вот я Духом Святым сказал». Давайте 7 глава Евангелия от Матфея откроем. Что Господь говорит на подобное выражение без участия, Это очень важно тоже понимать. Потому что вот 7 глава, 21 стих. 7 страница. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Обратите внимание, те же самые слова. Господи, Господи. Ну, дальше прочитайте дома, что он дальше говорит. 23 стих давайте еще. «И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Когда Христос говорит, что он не знал этих людей, он не имеет в виду, что он их вообще не знал. Он знает их, но он не знает их как своих детей. Они не знают его как своего Господа, как того, кто спас их. Поэтому формальное произнесение слов, они не являются чем-то магическим. Но они имеют силу, когда этот Господь живет внутри нас. И наши крышки, наших баночек открыты для того, чтобы Он был в нас, а мы были в Нем. И тогда мы сливаемся с Ними, и тогда мы становимся с Ним одно целое. И тогда весь океан в нашем распоряжении, все небо, оно принадлежит нам. И оно действует, потому что за нашими словами стоит сам Бог. Только тогда, когда мы с Ним, когда мы Его знаем, когда мы проводим с Ним время, Он скажет: «Вы мои». И помните Исаия 53 глава, где написано: «На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством». Мне так нравятся эти выражения. Он будет с радостью смотреть, видя, как через свою жертву Он спас меня, Он спас вас. Ему это будет очень приятно созерцать. И сейчас небо радуется, когда мы выбираем этот путь, когда мы идем этим путем, когда мы имеем жизнь вечную. Потому что они ждут с нетерпением, когда эта жизнь уже начнется в вечности. Хорошо, давайте тогда помолимся.